Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Москве задержаны 7 участников акции в поддержку белорусской оппозиции. В районе Петропавловска-Камчатского при сходе снежной лавины погибли 2 человека. На Украине сегодня проходят парламентские выборы. В Москве у здания Министерства иностранных дел около 50 человек провели сегодня акцию в поддержку белорусской оппозиции. Милиция задержала 7 человек, в том числе лидера движения «Мы» Романа Доброхотова. Перед митингом Доброхотов рассказал о цели акции.
Министр иностранных дел Лавров обвинил ОБСЕ во всякого рода провокациях и так далее. Вместо подобных заявлений он должен заниматься тем, чтобы вытаскивать российских граждан из минских тюрем, которые сейчас там оказались. МИД должен официально заявить о том, что мы присоединяемся к европейским санкциям в отношении всех, кто участвовал в репрессиях в Беларуси против ректоров вузов, которые отчисляют студентов, и не пускать их на территорию России.
Говорил Роман Доброхотов. Корреспондент ОРТ Павел Шеремет, задержанный в Минске и затем доставленный в больницу, вновь передан милиции. Шеремет был задержан в субботу во время акции белорусской оппозиции. Мать журналиста Людмила Шеремет, живущая в Минске, заявила, что при задержании ее сын был избит. В больницу Шеремета поместили с подозрением на воспаление легких. Экс-кандидат в президенты Беларуси Александр Казулин, задержанный в субботу во время разгона митинга сторонников оппозиции, находится в следственном изоляторе города Жодино. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил Илья Рассолов, доверенное лицо Казулина.
Возбуждено дело по статье 339 о хулиганстве. Только завтра он получит адвоката. Ведет дело следователь из Минска, несмотря на то, что Жодино находится все-таки на удалении от Минска. Нам в следственном изоляторе сказали, что Казулин не жалуется на состояние здоровья. Но вместе с тем мы будем добиваться медицинского освидетельствования Казулина, потому что есть все-таки сомнения. Самая основная наша сейчас задача – добиться хоть какой-то связи с ним.
Сказал Илья Расулов в интервью «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В районе Петропавловска-Камчатского при сходе снежной лавины погибли 2 человека, один спасен. Под снежными завалами, предположительно, находятся еще 3. Лавина обрушилась на дорогу, связывающую турбазу с геотермальной станцией. Идет расчистка снежных завалов. Транскавказская автомагистраль, соединяющая Россию с Закавказьем, закрыта из-за опасности схода снежных лавин. Около десятка лавин уже сошло на трассу, заблокировав несколько автомобилей. В Веденском районе Чечни при взрыве мины сегодня утром погиб военнослужащий. 2 получили ранения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Население Харачо Веденского района во время проведения сотрудниками районной комендатуры инженерной разведки сработало заложенное на лесной тропе взрывное устройство. От взрыва погиб один и ранены 2 военнослужащих контрактной службы. Ведется следствие. А в Бутырмецкой районной больнице скончался сотрудник милиции Нижневартовского управления внутренних дел, который был ранен накануне вечером в ходе обстрела автоколонны возле селения Джалка. Огонь по колонне милицейских машин велся из лесного массива. Тщательно замаскированный тайник с оружием и большим количеством взрывных устройств ликвидирован в Веденском районе сотрудниками антитеррористического центра Чечни. По предварительной версии следствия, фронт был оборудован манжетами полевого командира Аскисова Гаджиева. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Грозный.
На Украине сегодня парламентские выборы. Впервые все 450 депутатов избираются по партийным спискам на 5 лет, а не на 4 года, как раньше. На места в Верховной Раде претендует 45 партий и блоков, которым необходимо преодолеть 3-процентный барьер. Также впервые на выборах отсутствует такой показатель, как необходимый уровень явки избирателей. За ходом голосования следят более 3500 международных наблюдателей, кроме представителей СНГ, которые не получили официального приглашения. Одновременно проходят выборы в региональные законодательные собрания во всех 25 областях Украины, а в Киеве избирают мэра, на пост которого претендует 37 кандидатов.
Радио «Свобода». Новости.
В Израиле в городе Натане 3 человека ранены сегодня в результате взрыва. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. По данным полиции, взрывное устройство было заложено под автомобиль. Власти полагают, что взрыв – это следствие конфликта на криминальной почве и не связан с терроризмом. Силы безопасности Израиля приведены в повышенную готовность накануне предстоящих во вторник парламентских выборов. Израиль под давлением США сегодня открыл еще 2 КПП на границе с палестинской автономией, невзирая на предупреждение спецслужб о готовящихся терактах. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Равшана Гусейнова.
Впервые за последние 2 месяца Минобороны позволило транспортировку грузов через КПП «Карни» и «Суфа» не только из Израиля в сектор Газа, но и в обратном направлении. Этот шаг, предпринятый в результате давления правительства США, осложнит и без того нелегкую ситуацию в сфере безопасности накануне выборов 28 марта. Спецслужбы Израиля располагают информацией о 70 готовящихся терактах. Исполняющий обязанности премьер-министра Эхуд Ольмерт заявил в воскресенье, что каждое новое отступление Израиля на западном берегу Иордана он согласует с международным сообществом, чтобы в будущем границы Израиля признал весь мир. Речь идет о частичном отступлении Израиля с оккупированных палестинских территорий и сохранении крупных еврейских поселений. Ольмерт огласил эту концепцию после прихода к власти в палестинской автономии радикального исламского движения «Хамас». «Хамас» отказывается признавать существующие соглашения палестинской автономии с Израилем, в том числе и о признании правомочности еврейского государства. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
В Афганистане одна из местных газет в редакционной статье призвала освободить Абдулу Рахмана, афганца, которого судят за переход в христианство. Это первое публичное обращение в защиту Рахмана в Афганистане. Если Рахман будет признан виновным в отказе от ислама, ему грозит смертная казнь. Напомним главные новости к этому часу. В Москве задержаны 7 участников акции в поддержку белорусской оппозиции. В районе Петропавловска-Камчатского на происходе снежной лавины погибли 2 человека. На Украине сегодня проходят парламентские выборы. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Киров с нами. К 120-летию со дня рождения. Сергей Миронович Киров, пожалуй, самая мифологизированная фигура в Ленинграде. Все дело, естественно, в его трагической кончине 1 декабря 1934 года. Не будь того зловещего выстрела, неизвестно, как повернулась бы история 20 века в СССР. Так и подмывает сказать в духе мифа, если бы Кирова не существовало, его следовало бы выдумать. Он словно замковый камень держит известную нам политическую конструкцию сталинизма. Почти всю. Так что хотим мы того или не хотим, но Киров с нами. Участники сегодняшней программы – заведующая музеем квартиры Кирова в Петербурге Татьяна Анатольевна Сухарникова и специалист по политической истории 20 века Юлия Кантор. Что за дата 27 марта? Как отнестись к 120-летию Кирова? Праздновать? Горевать? Татьяна Анатольевна.
Ну, я думаю, что мы не празднуем, а скорее отмечаем или даже говорим по поводу дня рождения Сергея Мироновича Кирова и по поводу, вот скорее так, круглой даты, 120-летия. Наверное, пока еще нельзя не говорить о Кирове. Я думаю, что пройдет время, более стерта будет память о нем. Но, с другой стороны, нельзя и не говорить, потому что поколения еще многие живы из старых ленинградцев, которые воспитывались на образе Кирова, а даже некоторые помнят его детьми.
Юлия, для вас Киров. Киров с вами?
Вы знаете, вот я с удовольствием слушала Татьяну Анатольевну. Я очень приветствую эту формулировку. Мы говорим по поводу. У нас в последнее время, под последним я подразумеваю период с 85-го года, когда вообще начали о чем-то говорить относительно без цензуры. Да? Стали открываться какие-то документы, а, соответственно, появилась возможность дискутировать на тему личностей, которые считались, так сказать, необсуждаемыми в советской истории. Мне кажется, что действительно пока еще нужно говорить по поводу, а повод — это всегда некая дата, да, в нашем сознании, особенно в массовом сознании. И для того, чтобы узнать, кто такой Киров и почему его день рождения не нужно именно праздновать, потому что фигура, принесшая российской истории, ну, не будем, так сказать, взвешивать уж прямо, но достаточно много неприятностей, скажем мягко, нуждается в таком осмыслении и освещении. Для того, чтобы это сделать, можно в день рождения и об этом и поговорить.
Ну, конечно, в связи с Сергеем Мироновичем прежде всего вспоминается дата 1 декабря 1934 года, день его убийства, катастрофа, которая очень много чего перевернула в политической истории Советского Союза, или, скажем, завершила или открыла новую историческую и трагическую страницу. А вот все-таки человек родился в определенный день, и этот день по новому стилю 27 марта, и хотелось бы с помощью участников сегодняшней программы проследить этот путь от рождения и до смерти. Что, собственно говоря, внес этот политический и государственный деятель в историю Советского Союза, в жизнь нашего народа? Давайте поговорим о Кирове вот под таким мифологическим уклоном. Киров-либерал. Ведь, собственно, миф, связанный с его гибелью, он неизбежно завязан на вот это представление о Кирове как о потенциальном сопернике Сталина, как о человеке, который якобы создал или пытался создать другую политическую партию в Советском Союзе, который должен был возглавить движение либерализма, который должен был выдвинуть какие-то новые ценности, пересмотреть какие-то достижения или достижения в кавычках, с которыми Советский Союз пришел вот к середине 30-х годов. Давайте поговорим о становлении Кирова как политического и государственного деятеля. Какие основные вехи нужно учитывать, говоря об этой фигуре? Татьяна Анатольевна Сухарникова, пожалуйста.
Я бы хотела начать даже с конца и сказать, что этот миф, он формировался не только Сталином, не только сталинским окружением и не только событиями, которые произошли после 1 декабря 1934 года. Самое главное, что этот миф получил свое развитие после уже убийства Сергея Мироновича. И, если хотите, после 20-го съезда партии, когда из Кирова сделали совершенно альтернативную фигуру Сталина. То есть мир продолжал развиваться и трансформироваться, что тоже само по себе любопытно и интересно. Но есть еще один момент. Вы понимаете, что биография Кирова от момента его рождения, она прекрасно легла на краткий курс ВКПБ. Киров родился 27 марта 1886 года, вступил в партию в дни Первой русской революции, стал участниками первого вооруженного восстания в Сибири в 1905 году. Заметьте, да, Первая русская революция начинается. С этого момента начинается его нелегальная деятельность. Потом он участник становления советской власти на Кавказе, делегат Второго Всероссийского съезда Советов, который закрепил победу Октябрьской революции. Затем он участвовал в гражданской войне, кандидат члена Политбюро, член Политбюро, секретарь Центрального комитета партии, блестящий оратор. Вот как бы эти внешние вехи. Ну, просто это классический пример вот большевика, его становления и развития. Это вот, пожалуй, первая причина, почему биографию Кирова так легко было сделать классикой вот большевика и то, на чем мы учились, биографию Кирова, вот в советское время, на чем учили людей. Ну и, конечно, безусловно, второе, чем, с чего я начала, это убийство Кирова. Вы представляете, вот практически вся страна, был такой момент национального единения, когда проклятия посыпались в сторону классовых врагов, когда практически вся страна, за редким исключением, поклялась еще более настойчиво и более жестко бороться с классовыми врагами. И вот на этой волне как раз-то и начались массовые репрессии. Немного отойду в сторону, не могу не сказать, что вот вчера в новостях пошел материал о том, что генеральный прокурор встречался с президентом и доложил об итогах работы комиссии по реабилитации. За время работы комиссии реабилитировано 650 тысяч человек. Осталось примерно реабилитировать 10 тысяч человек, чьи дела хранятся еще в архивах. По сути, мы получили какую-то цифру репрессированных. Ведь многие из них пострадали, были обвинены в том, что они организовывали покушение на Кирова.
Хотелось бы прежде всего понять, что, собственно говоря, сделал Киров в государственной жизни, так сказать, в вопросе государственного строительства. А перед этим неизбежный, естественно, предварительный вопрос, какова роль Кирова в революционных событиях 17-го года. Каким образом мальчик из Уржума достиг таких вершин власти в Ленинграде? Татьяна Анатольевна.
Сергей Костриков, до 1912 года, он был Сергеем Костриком, вот настоящая фамилия. В 12 году он уже получил свой псевдоним, будучи журналистом в либеральной буржуазной газете «Терек» в Владикавказе. И там он начал свою не только революционную деятельность подпольную, но и к тому же в легальных советах с февраля 1917 года. И был делегирован на Второй Всероссийский съезд советов, если вот говорить о его становлении революционном. А затем он был председателем ВРК в Астрахани. Система заложников, борьбы с заложниками в советской Астрахани, поддержана была Кировым. По его приказу каждого десятого рабочего, которые выступили против местных органов власти, расстреляли. Это, пожалуйста, опыт классовой борьбы. С этого можно начать. Киров имел опыт подпольной работы, руководил подпольем на Кавказе. И транспортировка нефти из Баку, оккупированного английскими войсками, осуществлялась под руководством Кирова. У него уже завязались контакты с Политбюро и состоялось знакомство со Сталиным. Он от него в 19 году получил мандат, где нарком по национальным вопросам подписывался, Сталин подписывался в том, что Киров, безусловно, человек, который может рассчитывать на безусловное доверие от всех органов власти советских. И с этим мандатом Киров вошел в политику. Более того, если Кирова обвиняли в меньшевистских, если хотите, в кадетских настроениях до революции, то после Октябрьской революции, после 1917 года, он уже не отклонялся от большевистской линии. Участвовал ли он в строительстве? Он участвовал, но никогда не был автором идей, разработчиком. Скорее, прекрасный организатор и человек, который умел вокруг себя организовать массы, как в то время говорили, на реализацию решений съезда, партийных, советских съездов и так далее.
Спасибо, Татьяна Анатольевна Сухарникова. Мой следующий вопрос Юлии Кантор. Вот, конечно, первый секретарь обкома не могла существовать в какой-то разреженной атмосфере и репрессии, которые плотно заштриховывали жизнь советского государства, должны были не просто находиться в его ведении, но каким-то образом направляться, контролироваться первым человеком города и области. Какую роль сыграл Киров в этом отношении в Ленинграде, Юля?
Вы знаете, я чуть-чуть отойду, не так чтобы в сторону, но назад, к вашей реплике о том, что смерть Кирова, вернее, убийство Кирова 1 декабря 1934 года страшным образом способствовало новому совершенно масштабу репрессий в стране. Мы сказали об этом, не уточнив. Дело в том, что именно после убийства Кирова были приняты вот те самые законы упрощенного и ускоренного ведения следствия против врагов народа и, так сказать, ведения уголовных дел в этом отношении, что уже окончательно свело всякую юридическую, нормальную юридическую базу на нет. Так что и жизнь Кирова, и его смерть так сложилась, связана с усилением витков репрессий, которые принято называть сталинскими репрессиями, да, то есть начиная с 20-х годов и заканчивая 53-м. Киров действительно с самого начала своей деятельности, с самого своего восхождения, либералом, на мой взгляд, по действиям совершенно не был. Несмотря на то, что был отличным оратором, он действительно был то, что вы сейчас мы назвали публичным политиком. Да, да, он именно обладал тем самым, что теперь называют харизмой. Он умел говорить с народом, он умел говорить даже с интеллигенцией, действительно, был достаточно образованным человеком. Татьяна Анатольевна, наверное, расскажет о том, какая великолепная библиотека Кирова находится в музее Кирова, на скольких языках и какая она разнообразная. Но сейчас не об этом. Так вот, именно в кавычках благодаря Кирову в советской стране стала обкатываться система концентрационных лагерей. Извините за циничное слово «обкатываться», но тем не менее. И лагеря-то начались еще во время революции и гражданской войны, а потом плавно перетекли, ну, так сказать, спорадически перетекли в так называемое мирное послевоенное время, после гражданской войны. Советские лагеря были первыми, на которых советская система начала распространение своих карательных опытов в отношении разных слоев населения по всей стране. И вот «Соловецкие лагеря» пару лет назад, по-моему, да, Татьяна Анатольевна, выпустили такой альбом, посвященный «Соловецким лагерям», где впервые были опубликованы интереснейшие трагические документы о том времени, о котором действительно мало кто знал даже среди специалистов. И на протяжении всей деятельности Кирова в Ленинграде, из, как я уже сказала, после 1934 года это ничуть не остановилось. Маховик репрессий продолжал раскручиваться, и Киров, это известно, он выезжал на строительство Беломорканала, и там был и Горький, это все хрестоматийные известные вещи. Для Кирова не было никаким секретом о том, что происходит в концентрационных лагерях. Они, кстати, назывались именно так, концентрационные лагеря, и только потом слово «концентрационные» стало как-то так, знаете, микшироваться. Я, читая документы, связанные с жизнью и деятельностью Кирова в Ленинграде, нашла, на мой взгляд, более чем говорящую цитату. Приветствуя ОГПУ, Киров подчеркивал, я цитирую, «карать, не только карать, а карать по-настоящему, чтобы на том свете был заметен прирост населения благодаря деятельности нашего ГПУ». И вот после Соловков действительно по всей стране прирост населения на том свете действительно, как мы знаем из уже опубликованных цифр, на самом деле состоялся, увы. Что касается самих Соловков, то еще в 23-м году было расстреляно около 3000 человек соловецких заключенных, а к 37-му году эти цифры, естественно, увеличились.
А чего ты спросишь? Я всегда в печали. Слезы подступая льются через край. У меня есть сердце, а у сердца песня, а у песни тайна, хочешь отгадай.
Мифы и репутация. Киров с нами. Мы прервемся для краткого объявления и затем продолжим наш разговор.
Понедельник, 27 марта, в 19.07 в прямом эфире «Радио Свобода» в программе «Время гостей». Бывший глава правительства России Михаил Касьянов. В чем он разошелся с Владимиром Путиным? Любые вопросы Михаилу Касьянову вы можете задать на форуме «Радио Свобода» на главной странице сайта www.svoboda-news.ru или переслать на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» программа «Мифы и репутации». Киров с нами. К 120-летию со дня рождения. Участники, заведующая музеем квартиры Кирова в Петербурге Татьяна Анатольевна Сухарникова и специалист по политической истории 20 века Юлия Кантор. Ведет программу Иван Толстой. Киров, конечно, сыграл роль не только как руководитель этого репрессивного процесса, что от него просто требовалось, да, самой логикой и поступью развития государства, но, конечно, он прежде всего был и человек во главе хозяйства города. Татьяна Анатольевна Сухарникова, расскажите, пожалуйста, вот о нем как о хозяйственнике. Дайте, пожалуйста, его такой краткий портрет.
Ну, я могу сказать, что Киров приехал в Ленинград, практически был избран или назначен, рекомендован на пост секретаря губкома партии в 1926 году, после окончания 14-го съезда партии. Но напомним, что на этом съезде развернулась борьба с новой оппозицией. Выявились основные противники линии его Сталина, это Зиновьев и Каменев. Ленинград был оплотом оппозиции. Кирова направили сначала во временную командировку для того, чтобы вот со сторонниками Зиновьева и Каменева расправиться. Причем политическими методами. И Киров это блестяще сделал буквально за несколько месяцев. Уже на 16-м съезде партии в 27-м году он заявил, что шлагбаум оппозиции в городе опущен и опущен навеки. Эти слова были встречены громом и шквалом аплодисментов на съезде, но это соответствовало правде. Отмечу, если мы говорим о репрессиях, Киров был тот самым человеком, который, переместив с постов, переизбрав секретарей партийных организаций, заводских, фабричных, в райкомах партии, переместив оппозиционеров, как бы разобрался с вопросом, кто из них по неосторожности или по своей политической недальновидности поддерживали оппозиционеров, а кто как бы продолжал эту линию. Колоссальных арестов в городе не было в 26-м году. Этот же период был связан не только с такой острой политической борьбой. Кстати, еще раз повторю, что Сталин здесь одержал верх, и Киров, кстати, зарекомендовал себя в глазах Сталина как человек достаточно надежный, на которого можно опереться. И это тоже способствовало дальнейшей политической карьере Кирова. Был и другой момент. По сути, с приходом Кирова, ну так уж объективно сложилось, закончился период восстановления народного хозяйства вот после окончания гражданской войны. То есть, по сути, экономика города, собственно, как и страны, вернулась на тот же уровень, какой был до 1913 года, ну или к началу вот, Первой мировой войны. Вот поэтому судили. А вот с 1926-1927 года начинается новый виток в экономическом развитии города и страны. Принимается первый пятилетний план, народохозяйственный план, и Ленинграду выделяется особая роль. Город должен превратиться в крупный промышленный центр, который во многом не зависел бы от поставок импортного оборудования, сырья, минеральных удобрений и так далее. И к тому же стал поставщиком промышленной продукции и в центральные районы страны. И эту задачу Киров, в общем-то, очень хорошо прочувствовал. Начал вокруг себя собирать специалистов, ну и считал, что обязательно основным элементом успеха в этой работе является привлечение партийцев надежных. И вот эта система красных директоров, она ведь тоже складывалась как раз в этот период. Но самый анекдотичный пример, наверное, многие помнят, как сидел старый специалист-директор, который знал экономические проблемы, особенности промышленного предприятия, завода-фабрики. А напротив, за столом мог сидеть новый красный директор. И если обращались спецы или ставили под сомнение проблему или задачу, что они не справятся вот за короткий срок там, с решением какой-то задачи экономической, из ящика стола доставался элементарный наган, выкладывался на стол, все говорили, все поняли, шли и работали. Это был один метод работы, а второй — обращение к рабочим. Вот тут Киров и снискал славу простецкого мужика, очень популярного в народе, потому что он мог подняться на трибуну, это могла быть любая самодельная трибуна, и обращаться со словами к рабочим. И любимая его, знаете, какая фраза была? На красном путиловце до сих пор вспоминают. А если к делу подойти по-коммунистически? Это настолько заводило аудиторию, все пили «Интернационал», расходились по цехам. И вот, допустим, когда началась индустриализация, в 30-м году 10 тысяч тракторов выпустили путиловец. Таким образом стали оснащать сельское хозяйство. Это одна из блестящих таких побед и примеров. И я могу сказать, что действительно во многом реорганизованная экономика города нашего была именно при Кирове. Это и один из секретов. Может быть, мы когда совершенно справедливо отдаем дань Кирову как блестящему организатору, который сумел сломить ситуацию в экономике и в промышленности города и вывести ее на новые рельсы развития. Но не будем забывать, что методы социалистического хозяйствования предполагали необычайное напряжение сил людей, всех работающих. И большевистским идеологам, и таким руководителям, как Киров, это тоже удалось сделать. Поднимаясь на трибуну, он говорил не только о том, что надо к делу относиться по-большевистски, он еще и говорил, что это приближает нашу... Вот этот день, когда наступит победа коммунизма, будет полное братство, равенство, счастье и благополучие. Это тоже очень действовало всегда на аудиторию. И плюс с любой аудиторией Киров всегда говорил очень понятным языком. И здесь он трансформировался блестяще, на мой взгляд. С рабочими крестьянами это мог быть один язык. А вот когда он говорил со специалистами, академиками, учеными, это был человек, который в их представлении был достаточно образован, с хорошими манерами, умеющий слушать и умеющий оказывать помощь. Еще, знаете, он видел отдельных людей. Ну вот он мог рассказывать, что о том, как развивается социалистическое соревнование, что способствует успеху решения экономических задач. И вот премирует человека. Старика, передовика производства наградили лыжами. Он возмущался этому примеру. Или вот другой пример. Проходит у него совещание в кабинете в Смольном, собираются руководители части предприятий, в том числе и спичечной фабрики. На столе, в кабинете Кирова разрешали курить, нет спичек. И все собравшиеся, значит, начинают просить спички. И Киров достает один коробок. Сера от этих спичек отлетает, естественно, спички не загораются. Он говорит, теперь поняли тему нашего собрания, совещания, будем говорить о качестве выпускаемой продукции. Когда Киров приехал на Красный треугольник, попал в обед, увидел, как женщина торгует пирогами в черном халате. Он к ней обратился, она его не узнала. Ну, он спросил, почему торгуете пирогами в черном халате? Она сказала, ты что, уполномоченный? Его спросила. Рабочие замерли, ожидая реакцию Кирова, гнева его. А он ответил, упал намоченный или не упал намоченный. Можно точать сапоги в черном халате, а вот торговать пирогами стыдно. Рабочие грохнули, а потом уже состоялось совещание о том, как строятся рабочие кухни, фабрики кухни, еще одно направление в экономике города, о том, как снабжаются рабочие, карточная система до 1935 года в городе, что такое общий быт, что такое культура быта, жилищное строительство и так далее, и так далее. Все это прибавляло Кирову авторитет и способствовало вот возникновению того мифа самого.
Спасибо. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». Киров с нами к 120 столетию со дня рождения. Мы продолжим наш разговор после краткого выпуска новостей.
Для того, кто любит, трудных не загадок. Для того, кто любит, все они просты. У меня есть сердце, а у сердца песня, а у песни тайна, тайна это ты. У меня есть сердце, а у сердца песня, а у песни тайна, тайна это ты.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16:30. В эфире «Радио Свобода». Краткий обзор новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве у здания Министерства иностранных дел около 50 человек провели сегодня акцию в поддержку белорусской оппозиции. Милиция задержала 7 человек. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Александр Казулин, задержанный в субботу во время разгона митинга оппозиции, находится в следственном изоляторе города Жодино. Представитель Казулина сообщил «Радио Свобода», что в отношении оппозиционного лидера возбуждено дело по статье «Хулиганство». Корреспондент ОРТ Павел Шеремен, задержанный в Минске и затем доставленный в больницу с подозрением на воспаление легких, вновь передан милиции. Мать журналиста Людмила Шеремет, живущая в Минске, заявила, что при задержании ее сын был избит. В Веденском районе Чечни, вблизи селения Харачой, при взрыве мины погиб военнослужащий. Двое получили ранения, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Гудермесской районной больнице скончался сотрудник милиции, раненый накануне при обстреле автоколонны возле селения Джалка. В районе Петропавловска-Камчатского при исходе снежной лавины погибли 2 человека, 1 спасен. Под снежными завалами, предположительно, находятся еще 3. На Украине сегодня парламентские выборы. Согласно опросам, наибольшие шансы попасть в парламент у пропрезидентского блока «Наша Украина», партии регионов Виктора Януковича, блока Юлии Тимошенко, социалистов и коммунистов. В Израиле в городе Натанья 3 человека ранены сегодня в результате взрыва. Силы безопасности приведены в повышенную готовность накануне предстоящих во вторник парламентских выборов. В Афганистане одна из местных газет в редакционной статье призвала освободить Абдуллу Рахмана, афганца, которого судят за переход в христианство. Это первое публичное обращение в защиту Рахмана в Афганистане.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». Киров с нами. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. У нас в гостях заведующая музеем квартиры Кирова в Петербурге Татьяна Анатольевна Сухарникова и специалист по политической истории 20 века Юлия Кантер. Юлия, вам слово.
Говоря о Кирове, нельзя не упомянуть и о том, что он сделал в военно-промышленной сфере. После того, как был в 30-м году, 28 января, издан циркуляр Вейсенхаба, подписанный Куйбышевым, который делал именно Ленинград центром военно-промышленного комплекса, как сейчас бы сказали, Советской России, именно Кирову пришлось этот военно-промышленный комплекс выстраивать. И действительно, уже в начале 30-х годов, это нельзя сбрасывать со счетов, в Ленинграде создана огромная, широчайшая сеть ВТУЗов и НИИ, работающих именно на оборонку. И ведь так было до конца 80-х годов практически. В Ленинграде работало около 30 научных учреждений и организаций, которые занимались развитием новых видов оружия, связанных с будущей войной, на которую была ориентирована, так сказать, советская экономика, военные ее части. И многие институты просуществовали и в 70-е, и 80-е годы достаточно успешно. Это НИИ легких металлов, Государственный оптический институт, да Пулковская обсерватория тоже была настроена, так сказать, в значительной степени на так сказать, оборонные исследования. И действительно, Киров всячески, кстати, в содружестве с командующим Ленинградским военным округом Тухачевским, всячески поддерживал эти виды науки. И после его смерти все уже было далеко не так успешно. И на самом деле то многое, чего достигла советская оборонная промышленность к середине 30-х годов, это реальная заслуга Кирова.
Спасибо, Юля. И я хочу предложить закрыть на некоторое время дверь в большую политику, в большое хозяйство и остаться как бы внутри квартиры Сергея Мироновича и поговорить о Кирове в быту. Что такое был Киров как человек? Киров вне наблюдения, там, я не знаю, общественности или репортеров, Киров в малых формах, так сказать. Мне хотелось бы, чтобы Татьяна Анатольевна раскрыла бы нам какие-нибудь интересные истории кировской квартиры, кировской библиотеки и в целом его частной жизни. Пожалуйста.
Что-то вы мне задали вопрос, я подумала, если большая форма, она и дома большая форма. Ну что, вы знаете, что, наверное, вот музеи, они способствуют тому, чтобы действительно заглянуть за порог квартиры. Музей Кирову необычайно в этом смысле повезло. Ведь решение было принято об организации музея буквально в 1935 году, сразу, быстро очень после гибели Кирова. И работала специальная кировская комиссия, которая собирала его вещи. Но более того, в квартире продолжала жить вдова Кирова, Мария Львовна Маркус. И коллекция музея из-за этого, в принципе, очень уникальна, потому что у нас есть и карандаши Кирова, и носовые платки, если хотите, белье, о котором такси не любят говорить, слух Юли особенно, вот она каждый раз краснеет. Вот, у нас есть и сапоги, у нас есть штопанные носки, у нас есть портянки, зимняя шапка, перчатки, куртки, пальто. У нас есть прекрасная библиотека, у нас есть автографы Кирова и так далее, и так далее, и так далее. И, наконец, у нас есть пятикомнатная квартира, в которой сохранилась подлинная обстановка. И я могу сказать, что на сегодняшний день это один, наверное, из уникальных музейных комплексов в России, особенно учитывая, что это комплекс вот партийного вождя сталинской эпохи. Мы становимся во всех этих смыслах достаточно действительно уникальными и интересными. Коллекция личных вещей Кирова насчитывает действительно более 4000 единиц хранения. Я уже их перечислила. Библиотека Кирова при жизни его составляла порядка 20000 единиц хранения. Начал он ее собирать в достаточно молодые годы, когда работал в редакции газеты «Терек» в Владикавказе. А работал он в газете с 909 по 1919 год. И вы знаете, в это время там работала интеллигенция, и произошло его становление человека как читающего, и где его природный ум и способности получили очень достойное развитие. Любовь к книге он сохранил на всю жизнь. Библиотека самая разнообразная. Меня, например, поражает, что Киров ряд книг приобретал, делал заказы в букинистических магазинах Москвы и Ленинграда, уже будучи секретарем ЦК, членом Политбюро, кандидатом в члены Политбюро. У нас есть редкие атласы птиц, животных, Европы, причем с сопроводительными записками, что эти книги по заявке Кирова, выполнена заявка Кирова, и они передаются в библиотеку. Киров их выкупал. Чем еще интересна библиотека? Я пришла 20 лет в музей назад, и тогда еще вообще существовало такое понятие спецфонды, спецхраны. Часть литературы, которая выходила за рубежом, она была недоступна советским читателям. И я, конечно, была потрясена и подкуплена раз и навсегда составом нашей библиотеки. Киров, как член Политбюро, получал специальные списки из ЦК. И через книжную экспедицию ЦК мог формировать свою библиотеку. И поэтому у нас есть переписка Николая II со своей супругой. У нас есть дневник генерала Дроздовского, очерки русской смуты Деникина, то есть Белой гвардии. У нас есть русские издания, выходившие в Париже, в Берлине, в Праге. У нас есть книга, которая вообще является полным раритетом. Это сборник рассказов эсеров «Кремль за решеткой», в том числе рассказ Спиридонова «Я и побеги из заключения из Кремля». У нас есть, наконец, «Майн кампф» на русском языке, который был опубликован для членов Политбюро без выходных данных. Но известно, что эту книгу переводил Карл Радек. У нас есть книги по экономике, по различным отраслям знаний. Это может быть электроэнергетика, это может быть инженерное дело, механика, это может быть химическое производство, это могут быть книги по охоте, по развитию образования, по развитию дошкольного воспитания и так далее, и так далее. У нас есть энциклопедические словари «Гранат», у нас есть «Брагаус» и «Фрон», у нас есть другие издания, и во многих книгах есть личные пометы Кирова. И у нас очень много партийной литературы. С наслаждением в свое время читала Зиновьева, который был запрещен в советское время, и так далее, и так далее.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Киров с нами. Ваш уютный рассказ, Татьяна Анатольевна, меня совершенно разбередил, и я хотел пуститься в свои собственные воспоминания о квартире Сергея Мироновича Кирова. Дело в том, что я ходил в школу, которая располагалась за углом от Кировского музея. Это было не 20 лет назад, как когда вы поступили в этот музей, это было 40 лет назад. И очень часто, сбегая с уроков, уже со второго класса я начал прогуливать школу, я часто ходил именно в этот музей. Во-первых, он был близко от школы. Зимой там было исключительно тепло. Там никогда никого не было. И старушки-смотрительницы, мягкими тапочками следуя за мной, слегка шурша по вощеному паркету, часто меня спрашивают: «Мальчик, а что ты сюда все время ходишь? Зачем ты все это смотришь? Ты это уже видел не раз. А почему ты не в школе? Может, ты больной или ты прогуливаешь?» А мне страшно нравилась эта квартира. Ну, во-первых, при входе там висел такой огромный, как будто на какого-то гиганта сшитый плащ Сергея Мироновича. Рядом был выставлен бинокль, на котором была загадочная надпись. И я часто рассказывал, что какая табличка прикреплена к этому биноклю, подаренному Сергею Мироновичу. Мне никто абсолютно не верил. А вот сейчас директор музея Кирова, по-видимому, подтвердит мои слова. Там было написано так: Сергею Мироновичу Кирову от работников ЛОМО имени ГПУ.
Вот это совершенно верно.
Вот, спасибо. Вот это имени ГПУ, никто говорит, да не может такого быть. Именем ГПУ ничто не могло быть названо при советской власти, рассказывали потом мне. Ха-ха, думаю, рассказывайте. Сходите в музей Кирова и убедитесь. И меня страшно интересовала вот библиотека, о которой вы рассказали. Ну, это было, конечно, уже не в первом классе, а немножко постарше. Я видел там за стеклами книжных полок книжки действительно редчайшие. Почему-то у руководителя города Ленинграда стоял Андрей Белый, стоял роман «Рулеттенбург» Леонида Гроссмана. Но,
точно, точно.
Но через некоторое время я поразился, что там стоял абсолютный фантом, абсолютный раритет. Книжка, казалось бы, несуществующая. Там стоял 10-й том литературной энциклопедии, который по всем-всем представлениям всех книжников Ленинграда никогда на свете не выходил. Он выходил, но тираж его был либо пущен под нож, либо не осуществлен. Дело в том, что там какая-то бяка существовала. То ли там была статья «Сталин» и литература, то ли что-то такое, то ли редактором вот был сам Сергей Миронович, почему у него и существовал этот том в библиотеке. Но, словом, там что-то было политически недозволенное. Том не вышел, и, кстати, спустя только полвека японцы переиздали его, найдя, в Центральном архиве литературы и искусства в Москве, Гранки найдя. А вот в переплетенном виде этот томик стоял в музее Кирова. А у моего папы стояла эта 11-томная энциклопедия с дыркой на месте 10-го тома. Я папе рассказывал: что ж ты говоришь, что такого тома никогда не было? А вот он, Сергей Миронович, стоит. Но все-таки меня, по-видимому, влекло подспудно в этот музей совсем не интерес к книгам, которого у меня в 60-е годы еще особенно не было, а знание чисто семейное. Дело в том, что я родился в той квартире рядом с квартирой на Каменноостровском, на Кировском проспекте, на набережной Карповки, в первом жилом доме Ленсовета. Я родился в той квартире, разумеется, много позже, в которую должен был переехать Сергей Миронович. Его убили 1 декабря 1934 года, а дом, построенный для него и для сотрудников Ленсовета, он так и назывался, первый жилой дом Ленсовета, был закончен в январе 1935-го. В этом доме, в его центре, по фасаду, такому характерному вогнутому фасаду, этот дом потом вошел в число памятников архитектуры Ленинграда, в центре этого дома было две симметричных двухэтажных квартиры на 5-м и 6-м этажах. Квартиры, по-своему, уникальные для советской власти, для советских лет и для советских условий. Это шикарные барские квартиры. Одна из них предназначалась для председателя Ленсовета, для Сергея Мироновича, а другая для его охраны. И я помню, что с детства, когда я выходил на балкон, сперва просто за какими-то своими делами, а потом тайно, тайком от родителей покурить, либо на нижний балкон, либо на верхний, я каждый раз смотрел, что делается симметрично у соседей. Там всегда была коммуналка. То, что предназначалось для охранников, потом так и переросло в народную квартиру, где там 3 или 4, или, может быть, даже больше семей проживало. И вот мне было так странно видеть, вроде квартира совершенно наша, симметричная, но совершенно другая, какая-то очень простенькая, очень запущенная, хотя вроде бы отделанная формально так же, как и наша квартира. Так вот, когда мы въехали в эту самую квартиру после войны, она, кстати, когда Сергей Миронович в нее не переселился, она была отдана знаменитому актеру Александринского Пушкинского театра Юрию Михайловичу Юрьеву, мемориальная доска как раз и висит на этом доме в его честь. Потом там жил сын Ворошилова, если я не путаю, приемный сын. Потом квартира пустовала, и ее отдали моему папе, который был многодетным отцом. Тогда, когда он в нее переселился, в 1952 году, у него было 4 детей, ну, а впоследствии еще несколько родилось. Я вот 7-й ребенок у своих родителей. Так папа въехал в эту квартиру, и через какое-то время сосед в полосатой тельняшке из Беломорины в зубах затеял ремонт у себя. Папа курил на балконе, и тот курил на балконе, и выносил какой-то хлам из своей, значит, вот квартиры, где должны были жить охранники Кирова. И говорит моему папе: «Слышь, ты что-то там по технике, что ли, специализируешься?» А мой папа был профессор физики Ленинградского университета. Он говорит: «Я что вас интересует? Да вот не подскажешь мне, может, поможешь, что тут такое странное?» И повел в свою квартиру. Так папа оказался впервые вот в этой симметричной Кирову квартире. И потом папа рассказывал. Я, конечно, этому соседу ничего не сказал. Но кругом его комнаты, по всему периметру, под штукатуркой, было колоссальное количество прогнивших проводов. Это была допотопная 1934 года система прослушки Кирова. И становилось понятно, что, значит, вот в нашей квартире должны были быть где-то засохшие в конец микрофоны, а там вот эта система проводов с громоздкой этой системой прослушивания. И для меня вот эта, так сказать, семейная легенда, этот семейный мир, миф о Кирове и о его духе в нашей квартире, он, по-видимому, был такой сильный, что меня странным таким вот образом влекло посмотреть на настоящую, подлинную кировскую квартиру, где он жил. Но это как бы такое личное просто воспоминание, которое во мне вы, Татьяна Анатольевна, разбередили. А я хочу двинуться в нашей передаче дальше и задать вопрос Юлии Кантор. А был ли Киров реальным соперником Сталина? Не миф ли эта история?
Ну, насколько известно, это действительно миф. Никакой оппозиции, во-первых, Сталина уже к тому моменту и быть-то не могло, ну, кроме в лучшем случае, или в худшем случае, разговорной, да? А во-вторых, Татьяна Анатольевна уже об этом говорила, Сталин и Киров многие годы шли, так сказать, рука об руку и идеологически тоже. И не случайно именно Киров многие годы успешно и, соответственно, под государевым оком, под оком Сталина, возглавлял Ленинград, Ленинградскую область, да? И не случайно ему было оказано вот такое доверие, в частности, и о чем я уже говорила, и в сфере военной, да, военно-промышленной и партийной обязательно. Что касается мрачно известного съезда победителей, после которого до следующего съезда уже почти никто не дожил, практически все его участники были репрессированы или расстреляны, то это тоже мифология, потому что мифология, кстати, во многом родившаяся и после 20-го съезда. Внутри советской системы, разоблачившей Сталина и его, так сказать, приспешников, необходимо было, не отходя от большевистской коммунистической идеологии, создать некий фантом, если угодно, альтернативный тому вот разоблаченному самой же партии и от имени этой партии злу, который мог бы существовать, хотя история, как вы знаете, сослагательного наклонения не терпит. Что касается идеологии и методологии деятельности Кирова, все-таки доминанты остаются. Он был большевиком, убежденным большевиком и в отношении, так сказать, карательной политики, и в отношении хозяйства, и приоритетов социалистической системы хозяйствования, и во всем остальном. И конкурировать со Сталином он не только не хотел, но и просто не мог.
А чего ты спросишь? Я всегда в печали, слезы подступая, льются через край. У меня есть сердце, а у сердца песня, а у песни тайна, хочешь отгадай.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутация». Киров с нами. К 120-летию со дня рождения руководителя Ленинграда. У микрофона Иван Толстой. В программе участвует заведующая музеем квартиры Кирова в Петербурге Татьяна Анатольевна Сухарникова и специалист по политической истории 20 века Юлия Кантор. Перейдем к самой животрепещущей теме, к событиям 1 декабря 1934 года. Татьяна Анатольевна, как за последние годы продвинулось понимание обстоятельств убийства?
Официально работало 6 кировских комиссий по расследованию обстоятельств гибели Кирова. Последний из них работал в 1989 году, возглавлял Александр Николаевич Яковлев, бывший член Политбюро, академик, человек, который возглавлял комиссию по реабилитации жертв политических репрессий. И к этой работе привлекались следственный отдел КГБ. Но самое интересное, что Александр Николаевич Яковлев оказался достаточно непоследователен, на мой взгляд, в данной ситуации. Именно он оказывал нажим на работу следственной группы. Яковлеву очень хотелось, чтобы версия о том, что к убийству Кирова причастен Сталин, получила свое подтверждение. И в этом направлении заставлял, на мой взгляд, работать комиссию. Миф о причастности Сталина к убийству Кирова сложился на 20-м съезде партии. Его автором был Хрущев, и он очень долгие годы поддерживался. Когда я была допущена к материалам архивного дела по убийству Кирова, а оно называется «Дело Николаева», или о злодейском убийстве Кирова. Это 58 томов. Вот это произошло совсем недавно, в конце минувшего 5-го года и в начале 6-го года. Разрешили еще немного поработать с некоторыми томами из этого уголовного дела. Все постепенно становится на свои места. Единственный материал, на мой взгляд, объективный, с 1934 года по настоящий момент опубликованный. Это материалы, которые опубликовала как раз следственная группа КГБ и прокуратура, Генеральной прокуратуры. И был он опубликован, этот материал, в 1990 году в Вестнике Верховного Суда СССР. И там более или менее обстоятельно все рассказывалось. Но эта публикация не получила широкого распространения, так как она была в узком специальном журнале опубликована. Но она, на мой взгляд, заслуживает, вот еще раз повторяю, наибольшего доверия. Что на сегодняшний день мы имеем? Мы имеем не до конца исследованную мотивацию убийства Кирова со стороны Николаева. Вот мотивы Николаева, которые его заставили пойти на это убийство. Я могу сегодня говорить о том, что Николаев был психически неуравновешенным человеком, но это нуждается в дополнительной проверке со стороны экспертов. Я могу говорить о том на 100%, что Николаев готовил покушение на Кирова. Я могу сказать отчасти мотивов. Мы недооценивали мотив, ситуация, в которой оказался Николаев, когда его уволили из Института истории партии. Человек полгода без работы, отлучен от спецпайка, от возможности получить путевку в санатории. Наконец-таки он не получал зарплату, ему не на что было отоварить свою карточку, продовольственную. И семья жила практически на зарплату жены. И за счет этой зарплаты кормилось двое детей, оплачивалась квартира кооперативная, ну и так далее, и так далее. Продовольственные невзгоды, которые свалились. Этот человек практически вышел из той здоровой психической колеи, в которой он был. Я, наверное, первый исследователь, который увидел, наконец-таки, автографы, записи дневниковых Николаева. Этот человек страдал графоманией, могу сказать, на сегодняшний день. И то, что он шел к этому убийству, это для меня абсолютно очевидно. Еще раз повторяю, мотивы не до конца исследованы. Почему? Потому что как раз-то в материалах следственного дела, а мы знаем о том, что оно было сфабриковано, изъяты, видно, некоторые страницы, некоторые записи, которые бы нам пролили свет на те мотивы, о которых мы говорим. То есть они касались не только его ситуации, когда он оказался выброшенный из того партийного социума, в котором находился. Но, по всей видимости, есть смысл предположить, что это была ревность. Потому что в 2004 году к нам в музей приехали специалисты из Министерства обороны, руководитель судебно-медицинской экспертизы. И у нас проводились баллистические исследования и биологические исследования вещей, которые были на Кирове в день убийства. Известно, что на фуражке след от пули нагана, из которой якобы был застрелен Киров. И вещи, в том числе и нижнее белье, которое на Кирове было в день убийства. Заключение экспертизы опубликовано у нас в журнале «Родина», третий номер за март минувшего 2005 года. И они, в принципе, шокировали часть населения, в том числе и Юлю, мою коллегу уважаемую.
Вы понимаете, почему я краснею, да?
Вот. Почему? Потому что исследовалось нижнее белье Кирова. И так как экспертиза происходила на моих глазах, могу сказать, что действительно было от чего прийти в шок, если хотите, психологически, человечески, чисто как женщина и так далее. На нижнем белье Кирова были следы биологические. У него была связь интимная в день убийства. О том, что она произошла именно в день убийства, а не накануне, делали выводы уже эксперты. Еще раз повторяю, это военные криминалистические эксперты, которые здесь не могли ошибиться, ибо их специально этому обучают. Сталину доложили о случившемся, и перед ним стояло две, на мой взгляд, две задачи. Дезавуировать события, которые произошли 1 декабря, и не дать утечке информации. И, во-вторых, этому делу придать вот такой политический характер. Вот и с первой задачей, и со второй задачей сотрудники НКВД блестяще справились. Потому что если по городу циркулировали слухи о том, что Кирова убил Николаев на почве ревности, они были очень жестко пресечены. Причем во всех слоях общества, и во всех эшелонах власти. В том числе и среди сотрудников Смольного.
Вы хотите сказать, что политическую составляющую или политический контекст убийства Кирова чуть ли не инициировал сам Сталин?
Абсолютно очевидно.
О чем свидетельствовало в результате экспертизы нижнего белья Сергея Мироновича? О его связи с женой Николаева?
На сегодняшний день можем говорить о том, что у него был интимный контакт с женщиной. Для того, чтобы точно утверждать, что это жена Николаева, нам нужны дополнительные исследования. Сын Николаева, об этом информацию распространила Генеральная прокуратура в августе минувшего 2005 года, признан пострадавшим от репрессии только в августе 2005 года, а ему уже 78 лет. То же самое произошло с племянницей убийцы Николаева. Ей 78 лет, она только недавно была признана потерпевшей от политических репрессий. Эти люди жили под дамокловым мечом страха, каким-то колпаком, и их искалеченные судьбы. Это тоже нас заставляет делать то, что мы сделали тогда. Я так смотрю на это.
Юля Кантер, вам слово.
Спасибо. На самом деле, для истории, кстати, так как и для филологии, нет табу и нет запретных тем. Филология может заниматься даже, да, табуированной лексикой, простите за тавтологию. А история может заниматься и такими исследованиями, должна заниматься, как и, о котором говорила Татьяна Анатольевна. Другой вопрос, вот для меня, как историка, если позволите, это то, что это исследование ничего не добавило и ничего не убавило, потому что версия о ревности все равно продолжает существовать, и вне зависимости от того, так сказать, оказалось биологическое вещество на белье или нет, она все равно существует, эта версия, потому что в день или не в день, а ревность у Николаева могла быть, вне зависимости от того, когда был совершен, если угодно, акт любви. А вот мифологии добавляет, потому что ведь это исследование, естественно, что я очень приветствую, не осталось в рамках узких академических кругов, да, а был сделан фильм, который транслировался по одному из центральных каналов, и таким образом Киров предстал, знаете ли, в глазах довольно широких масс, опять же, в таком ореоле. Он погиб как древнеримский герой во время акта любви, он был застрелен. Это очень красиво, согласитесь, да? И вот в этом смысле тут такая, ну, неизбежная, к сожалению, для историка-исследователя двоякость. На самом деле, музей-квартира Кирова привнесла и в мифологию 21 века очень интересное зерно. Дело в том, что, как вы знаете, относительно недавно на телеэкраны вышел фильм «Мастер и Маргарита», который снят замечательным режиссером Владимиром Бортко. Так вот, квартира Маргариты – это квартира Кирова. Это очень интересно, потому что мифология
квартира
продолжается.
Кирова — это квартира Маргариты.
А квартира Кирова — это квартира Маргариты. Именно оттуда она улетает на метле. Именно там она становится ведьмой. И вот эта вот двойная реальность или иррреальность в этой квартире по-прежнему живет.
Как жаль, что Сергей Миронович не переехал в мою квартиру. Маргарита вылетала бы из моей спальни.
У меня есть сердце, а у сердца песня, а у песни не тайна, тайна это ты. У меня есть сердце, а у сердца песня,
а у песни тайна, тайна это ты.
На этом мы заканчиваем программу «Киров с нами». Нашими рассказчиками были заведующая музеем квартиры Кирова в Петербурге Татьяна Анатольевна Сухарникова и специалист по политической истории XX века Юлия Кантор. «Мифы и репутации» готовили режиссер Илья Бокчинецкий и редактор Иван Толстой.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Гость Виктора Шендеровича – поэт и переводчик Владимир Гандельсман. Передача «Все свободны».
Елизавета Дмитриева и Максимилиан Волошин – герой программы «Короткие истории о любви».
Историк, социолог Юрий Теппер прокомментирует события недели.
Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль», «Томск», «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».